заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Поліцейський, який не брав хабарів, потрапить у пекло, бо 10 тисяч доларів гріх було не взяти. Що таке гріх, а що не гріх? Сьогодні поговоримо на цю тему у програмі «Духовні поради». Наш гість – магістр богослов'я, автор каналу «З бібліїстики» Владислав Ковенєв. Влад, привіт!
Да, привіт, Богдан.
Знаєш, от читаючи в інтернеті, взагалі різні статті, там слухаючи, можливо, навіть проповіді, про гріх говорять багато. І що таке гріх, говорять багато. Що гріх для тебе?
Ну, знаешь, когда мы изучаем христианское богословие, у нас появляются две концепции греха. На грех смотрят либо с юридической точки зрения, что грех — это есть нарушение какой-то заповеди или постановления Божьего, либо с нравственной точки зрения. В частности, это типично для восточной древней церкви смотреть на грех как на искажение человеческого бытия и всего того, что сотворил Бог, то есть полное искажение и развращение. Честно говоря, я для себя, вот в своей голове, не вижу никакой проблемы в совмещении этих двух взглядов. Для меня грех — это есть и искажение человеческой природы и того мира, да, которое получило следствие грехопадения. Но также это есть и чисто юридическая тоже категория. Это нарушение того, что говорит или постановляет Господь. Конечно же, нарушение это исходит из нашего сердца. Помнишь, апостол Павел в 1 главе Римлянам говорит о том, что неправедники, они подавляют истину неправдой. Это вот противление Богу. В принципе, это и есть грех. Мне кажется, что самое такое глубокое понимание или осмысление греха я услышал в семинарии, когда у нас был курс по Ветхому Завету. Мой преподаватель сказал такую фразу, что грех — это есть сопротивление воли. Вот, как мне кажется, все исходит из воли. Грех коренится в воле, наша воля поражена первородным грехом, а от этого уже идут все последствия.
Багато хто каже, що гріх — це перекладається це слово як промах. Це так?
Да, да, греческое слово хамартия — это есть буквально промах, да. Стрельнуть, так скажем, мимо цели. Да, это так и есть.
Окей, перед тим, як ми ще більш так до практичних гріхів перейдемо, так би мовити, хочу ще розібратися, чим взагалі от погані наслідки гріха?
Ну как, это, конечно, тема очень обширная, но если говорить в двух-трех словах. После грехопадения, да, человек, он отделяется от Бога. Адам и Ева согрешают, и человек отделяется от Бога, от источника жизни, потому что Бог есть даритель жизни, от источника света духовного, я сейчас не имею физически в виду свет, да, от света духовного, который Господь, конечно же, есть свет. То есть человек переходит от света ко тьме, от жизни к смерти духовной, я все говорю сейчас в духовном, в том числе это выражается и в физическом мире. Что есть последствия греха в физическом мире? Это физическая смерть, это искажение такое нравственное всего тварного, да, когда у нас появляются хищники, жестокость у людей, то есть вот эти вот все злые категории, да, которые нравственные, они начинают проявляться. Это же, конечно, все, в принципе, все, что мы видим злое в этом мире, это есть последствия того греха, отпадения от Бога. Потому что, когда мы приобщаемся к Богу, какие-то вещи у нас уходят. Помнишь, апостол Петр говорит, что Господь призвал нас из тьмы в чудный свой свет. Вот этот чудный свет мы утратили в Эдеме, и поэтому мы все рождаемся с первородным грехом. Это фундаментальная христианская доктрина. Конечно, были еретики типа Пелагия, которые это отвергали, но это фундаментальная христианская доктрина. Мы рождаемся с первородным грехом, и весь мир вокруг нас тоже поражен этим грехом. Вот, конечно, это я сейчас очень, знаешь, так, с высоты птичьего полета об этом все говорю, потому что у нас нет возможности в это все углубляться. Но, в принципе, вот это отпадение от Бога, оно выражается во всем. В то, кем мы есть, то, что мы наблюдаем в этом мире, как он функционирует, к чему он устремляется, чего он желает. Весь мир лежит во зле, как говорит синодальный перевод, но он там не точный. Там сказано, что весь мир лежит под злым, то есть под дьяволом. То есть весь мир во власти сатаны. І от этого уже все исходит.
Ну а практично, от якщо людина буде свідомо грішити, чи це якось вплине на її життя?
Конечно. Конечно, это фундаментальным образом как бы имеет последствия. Если мы с вами читаем Ветхий Завет, в частности, книгу Левит и Второзаконие, там несколько раз проводится разграничение между неосознанным грехом и осознанным грехом. И причем считалось, что осознанный грех ведет к смерти, в том числе и физической смерти, или даже в первую очередь физической смерти. Осознанный грех — это, пойми, что это есть осознанное противление Богу. Да, когда человек не знает в своем младенчестве каком-то духовном, он, может быть, понятия не имеет о том, что он совершает какой-то грех, это одно дело. Когда человек знает, что это нарушает волю Божью, когда это знает, что это, человек знает, что это отделяет его от Бога, когда он осознанно идет на это противление и подавляет истину неправдой, да, о чем мы уже с вами говорили, это тяжкое преступление перед Богом, конечно. И это, знаешь, многие воспринимают так, что грех — это что-то, что оскорбляет Бога. Конечно, оно оскорбляет Бога, конечно, оно оскорбляет его отцовское сердце. Но в первую очередь, чего люди многие не понимают, что грех — это в первую очередь урон мне самому, отрывая себя от Бога, противясь воле Бога, отходя от Его света, абстрагируясь от Его любви, хуже я делаю только себе, а не Ему. Он от меня никак не зависит, а я завишу всецело от Него. И поэтому осознанно греша нет никакого смысла ожидать какого-то миропорядка Божьего в нашей жизни, покоя, каких-то тех добродетелей, которые есть плоды Духа, радость, мир, вот эти вот все вещи. Нет смысла этого ожидать. Я сам осознанно выбираю смерть ради жизни, тьму ради света. И, конечно же, это отразится на всех сферах моей жизни.
Але ж, я думаю, ти теж помічав, що є люди, які свідомо грішать і цілком добре при цьому живуть.
Да, но это объясняется не тем, что нет никаких последствий, это объясняется долготерпением Божьим. Апостол Петр, помнишь, тоже говорит, что и как бы развивает эту тему о том, что грешники не как-то не очень быстро получают наказание. И он объясняет это долготерпением Бога. Бог терпит, и Бог не просто терпит, Бог очень долго терпит. Но последствия все равно будут, рано или поздно они наступают. За некоторые вещи последствия приходят быстрее, за некоторые вещи последствия приходят более в отдаленной перспективе. Но они есть, они будут. Поэтому это, знаешь, типичный самообман. Я как бы грешу, смотрю, оп, ничего не произошло. Бог меня не наказал, вроде как в моей жизни ничего не пошатнулось. Я бы таким людям сказал, это до поры до времени, и вы играетесь с огнем, и вы сами себе делаете жизнь хуже, потому что вы идете против Бога и отходите от Него.
Дорогі наші слухачі, глядачі, я нагадую, що ви дивитеся і слухаєте програму «Духовні поради». У нас сьогодні в гостях бібліїст Владислав Ковенєв. Ми говоримо на тему «Гріх чи не гріх?». Якщо у вас є якісь запитання чи коментарі, ви можете їх писати під нашим стрімом на сторінці у Фейсбуці, це сторінка Радіо М. Також коментарі та запитання можете нам надсилати у Viber і Telegram за номером 099-228-2808. І телефон нашої студії безкоштовний по всій Україні. 0800 30 14 13. Повернемось за декілька секунд, не перемикайте.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Як відрізнити гріх від негріха?
Ох, це дуже обширна тема. Я теж в своїй житті дуже довго над цим думав. Очень много молитвенно об этом размышлял. И для себя лично, я сейчас не претендую на, знаешь, такой абсолютный взгляд, что вот я что-то сказал, и все должны именно так теперь верить или поступать. Нет, я выражаю свою точку зрения. Для себя лично я определил несколько принципов, которые помогают мне вот в определении, что есть грех, а что не грех. Во-первых, мне кажется, большая проблема христиан, это касается любой деноминации, мы сейчас говорим не только о протестантских конфессиях, это и католической церкви актуальной, и православной. Большинство христиан воспринимают Библию как конституцию. Когда мы оправдываем свои грехи, или то, что ходит на грани с грехом, или то, что мы внутренне как-то понимаем, что это, ну, как-то такой, знаешь, спорный вопрос, мы как обычно говорим, ну, в Библии же об этом прямо не написано. Вот не написано и все, что нельзя там марихуану курить или, не знаю, еще какие-то вещи. Не написано, не на что сослаться. В Библии не написано, что заходить на порносайты – это грех. Понимаешь? Не написано. И многие люди воспринимают
Библию… Тому що коли
Библию,
писалась
вот
Библия,
именно...
порносайтів не було.
Ну, конечно, это ж мы с тобой понимаем. Некоторые люди манипулируют этим всем и пытаются представить Библию как свод законов. Но Библия – это не свод законов. Конечно, в Библии есть правила, 10 заповедей, другие, особенно в Ветхом Завете, как книга Левит, мы очень видим там много нравственных законов, которые Бог дает Израилю. Исход 20 глава, где Господь тоже говорит о некоторых законах. Я это все понимаю. Однако Библия в большинстве своем — это книга историй. Господь раскрывается нам через свои деяния в истории. Да, Бог, Он есть Бог истории, и Он раскрывается нам в истории как в смысле хронологическом понятии, перспективе, да, вот когда мы смотрим на тысячелетия того, как Он своим промыслом управляет историей, и то, как Он открывается в истории конкретного человека, которое отражено на странице Писания. И через эти истории мы видим нравственную природу Бога или нравственный характер Бога. Для меня Библия — это не книга сводов и правил. Это книга, в которой я могу узнать, кто есть Бог по своей нравственной природе. Я вижу, на что Он реагирует и как Он реагирует. И как мудрый человек, а я надеюсь, что я таким являюсь при подкреплении Божьим, я смотрю на то, как Бог ведет себя в тех или иных случаях, и то, какую реакцию Он ожидает людей, от людей. И поэтому я уже могу формировать какое-то более-менее внятное представление о том, что такое грех. Но если мы переходим в более практические шаги, а я думаю, что наши слушатели хотят услышать от меня не просто теоретизирование какое-то на эту тему, а более практические шаги, я бы представил несколько таких тезисов или принципов, которые лично я использую. Во-первых, многие из нас устремляются к тому или задаются вопросом, а плохо это или... Вот как мне это навредит? Это ж неплохо вроде бы, какое-то деяние, да? Я бы всегда переворачивал этот аргумент вообще в противоположную сторону. Хорошо ли это? Угу. Вот когда мы приступаем к каким-то моментам, мы должны задаваться не просто, осудит это Бог или не осудит, а вопросом, послужит ли мне это на пользу в приближении к Господу, да, в каком-то в отношениях с другими людьми. Вот послужит это мне или нет? Помнишь, у апостола Павла в первом послании к Коринфянам есть такие слова, что «все мне позволительно, но не все полезно». И многие христиане думают, что это вот такой философский термин Павла, которым, или такое пословица Павла, или фраза философская, которую он придумал, что «мне как бы все можно, но не все полезно», в то время как многие библеисты склонны видеть в этом полемику апостола Павла с Коринфянами. В смысле, что они заявляют «все мне позволительно», а апостол Павел на антитезе заявляет, но не все полезно. Если мы с вами анализируем письмо 1 Коринфянам, мы действительно видим, что у них есть большие нравственные проблемы. У них там один человек с мачехой спит, они разделяются внутри себя, каждый приписывает себя какому-то служителю церковному. В общем-то, у них очень много проблем. И вот Павел ведет с ними такую полемику. Христианство — это религия свободы, да, фактически. Господь нам дает свободу, Он дает нам какие-то рамки, конечно, Он ставит рамки, но Он дает нам, в принципе, свободу. И не все, что можно, в кавычках, да, можно. Зигмунд Фрейд, такой психоаналитик, который отличался, знаешь, своими очень странными взглядами на происхождение религии, в частности, он считал, что монотеистические религии происходят из инцеста, но это отдельная тема для разговора. Он сказал одну гениальную фразу, что культура — это система табу. Культурный человек не позволяет все, что позволительно, как бы, в обществе. Да? Не все, что можно, другими словами, можно. Если мы переведем этот принцип, и мне кажется, он очень хорошо ложится на духовную сферу, не все, что как бы не запрещается Библией, можно. Потому что чем духовнее человек, чем ближе он к Господу, я убежден, тем больше у него есть вот этих нравственных барьеров, которые он не может по своему существу приступить. Поэтому первый совет, который я бы давал таким людям, которые размышляют, грех это или не грех, смотреть не на то, запрещено это в Библии и осудит ли это Бог прямо, а на то, полезно ли это вам, приблизит ли это вас к Богу, укрепит ли это взаимоотношения в вашей семье, укрепит ли это духовную обстановку в вашей семье, с коллегами на работе, в церкви, где угодно. Это как бы пункт номер один. Второй пункт, который особенно ярко подчеркивает Иисус Христос в синоптических Евангелиях, это он говорит о соблазнах. Помнишь, он говорит о том, что кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы камень повесить на шею и сбросить в море. Мы, как люди, мы есть в теле Христа, мы все взаимосвязаны друг с другом. Апостол Павел говорит, что если есть проблема в одного органа этого тела, ощущает это все телом. Мы не просто индивидуальные христиане, которые у каждого свои личные отношения с Богом, и мы с друг другом никак не пересекаемся. Мы пересекаемся, и наши поступки влияют и на других. Кто-то из-за наших дел может соблазниться, потому что он слаб по вере, или он только новообращенный. Мы должны, когда мы что-то предпринимаем, думать не только о себе, но и о других. Понимаешь? Это очень важный такой момент, потому что я замечаю, что современные христиане, они
тобто,
не склонны думать о других.
Тобто, чи нашкодить те, чи інше, те, що я роблю, моїм ближнім?
Ближнім, людям, которые в церкві, конечно, їх теж треба считать ближніми. Конечно, нужно думать и о других. Я расскажу один практический пример, чтобы было более понятно, что я имею в виду. Один раз я был в США, и мне так довелось проповедовать в очень консервативной пятидесятнической церкви. И я ношу, в то время носил, и сейчас ношу на своей шее крестик, напросто нитки, без всяких там пафосных вещей, да. Он мне спрятан под одеждой, но они увидели эту нитку, которая висит на моей шее, и говорят мне: «Братский совет, сними, у нас так не принято». Знаешь, я бы мог встать в позу и говорить о том, что это никак не противоречит Божьему Слову, и действительно так считаю. Но я просто взял, молча и снял. Потому что я понимаю, что для них, для их культуры, в которой они воспитались, христианской, да, для их вот этой антитези к православию, потому что вот тот гонимый протестантизм тех еще советских годов, он был антитезой к православию, да, и к всему коммунистическому, вот этой символике внешней, все такое. Поэтому я молча снял, понимая, что если я стану за кафедру, и на моей шее будет мою рыть, как то кажет, да, этот крест,
то никто тебя не будет слушать.
Люди не будут думать, что я говорю. Они в первую очередь будут смотреть на это и осуждать меня в своем сердце, потому что у них так не принято.
Угу.
Вот, поэтому я решил не открывать рот на эту тему вообще. Молча снял, положил в карман, и никто меня в церкви с этим крестиком не видел. Вот об этом я говорю. Казалось бы, ничего тут особо греховного нет. Для этих людей это может быть серьезным препятствием, понимаешь? А я же все-таки христианин, я с ними взаимосвязан, поэтому я не могу делать только то, что кажется мне правильным. Я должен входить в положение и других людей. Здесь я не говорю о том, что мы не должны отстаивать какие-то принципы. Бывают ситуации, когда ты должен пойти наперекор, когда особенно касается чистоты вероучения, каких-то таких моментов. Но это мелочь. Понимаешь, вот то, что я привел и рассказал, это мелочь. Поэтому я не считаю, что нужно было доставать шпаги и сражаться за эту вещь.
Ну, это атрибутика просто-то.
Да, да. Следующий принцип, который лично я использую, я всегда задаюсь вопросом, препятствует ли то или иное действие или внутренняя какая-то моя мысль, желание моему хождению за Христом. Помнишь, апостол Иисус Христос в 21 главе Евангелия от Иоанна несколько раз спрашивают апостола Петра: «Петр, любишь ли ты меня?» Угу. Это очень важный вопрос, который мы должны задавать. Да, это очень важный вопрос, который мы должны задавать себе каждый день. Влад, Богдан, любишь ли ты Христа? Есть ли что-то, что отделяет тебя от Христа? Есть ли что-то, что препятствует тебе, казалось бы, абсолютно негреховное, идти за Христом? В Евангелиях мы можем найти некоторые такие моменты, которые сам Иисус подчеркивал и о которых сам Иисус говорил, что может воспрепятствовать нам. Допустим, он говорил, что тот, кто не отречется от отца и матери, не достоин называться его учеником. Евангелие от Матфея 10:37 и Луки 14:26. Это не означает, что мы должны, как становимся христианами, бросить свою семью. Это означает, что если наша семья препятствует нашему хождению за Христом, если мы ставим ее в своем списке приоритетов выше, чем самого Господа, это является серьезным препятствием, да, в нашем следовании за Иисусом. И, возможно, лично для меня это переходит, так скажем, в категорию греха. Также Иисус говорил, что тот, кто не берет своего креста и не несет его, Евангелие от Луки в 9 главе, там добавляется еще такая фраза «ежедневно», то есть мы ежедневно должны брать крест и класть его себе на плечи, и следовать за крестом. Вот Иисус говорит, если кто-то так не делает, опять же, недостоин называться моим учеником. Также в Евангелиях у нас есть прямой призыв брать свой крест и следовать за Иисусом. И Иисус даже говорит, что тот, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, да? А тот, кто, наоборот, так скажем, умерщвит ее, тот обретет ее. О чем он говорит? Что тот, кто цепляется за эту физическую, материальную жизнь и считает ее своей высшей ценностью, он потеряет и эту жизнь, и жизнь вечную, которую дарует Христос. Тот, кто готов пожертвовать этой жизнью, в самом широком смысле, физической своей жизнью, благами этой жизни, отношениями, кругом общения, всем чем угодно ради Христа, он обретет жизнь иного века, который проповедует Иисус. Также Господь выдвигает нам требования интересные. Он говорит, что тот, кто не отречется от своего дома или какого-то имущества, в частности, это в Евангелии от Луки 14:33 написано, тот тоже недостоин быть учеником. Я действительно видел много людей, и сам в своей жизни это переживал, что когда погоня за материальным становится препятствием вхождения за Господом, да?
Ну, это же не означает, что треба все віддавати.
Конечно, конечно. Мы же тут не о крайностях говорим. Мы говорим о аксиологии, то есть о ценностях, о приоритетах. Это очень тонкая грань. Ты не сердцеведец, я не сердцеведец. Я не могу посмотреть на жизнь другого человека и сказать, ах, у тебя, например, деньги стоят выше Христа. В некоторых случаях, конечно, могу, это когда это особенно явно видно, но в большинстве случаев не могу. И не моя это задача. Моя задача — смотреть за собой. Да? И поэтому я должен проверять свое сердце. В Новом Завете есть такой глагол «докимадзо». Очень часто он используется в посланиях Петра и в других текстах. То, что Бог испытывает и взвешивает наши сердца. Мы тоже должны испытывать, взвешивать наши сердца. Помнишь, как говорится, «испытай меня, Боже, не на опасном ли я пути». Да? То есть мы должны смотреть, есть ли что-то в моей жизни, что удерживает меня от хождения за Христом. И более того, 1 Коринфянам 16:22 апостол Павел заканчивает свое письмо, он провозглашает удивительную, такую сильную вещь. Он говорит, что тот, кто не любит Господа, да будет анафема. Угу. Это очень серьезная вещь. Любовь к Господу — это есть основа Ветхого Завета. Да? Когда мы помним, что Господь давал свой закон Израилю и открывался Израилю в разных историях, он всегда говорил о том, что нужно возлюбить Господа. Это в первую очередь всем своим разумением, всей своей крепостью, всей своей душой. Всем, кто ты есть, ты должен любить Господа. И вот апостол Павел, вторя, так скажем, этой ветхозаветной истины, говорит, что тем, кто не любит Господа, анафема. Любовь к Богу — это высшее, что есть в нашей христианской жизни. И поэтому все, что отдаляет меня от этой любви к Богу, переходит лично в моей жизни, я не буду этот взгляд навязывать, лично в моей жизни переходит в категорию греха. Помнишь, апостол Павел опять же говорит, что ради Христа, ради того, чтобы следовать за ним, он все почитает за ссор. Да, он от всего отказался. Вот это слово «ссор», которое у нас в синодальном переводе стоит, это греческое слово «скюбалон», которое буквально означает «экскременты», «испражнения животных», «навоз». Да, это довольно-таки грубое слово. И вот Павел говорит, что ради Христа все, что я имел, а он был довольно-таки ученым человеком, он учился много, молил, он был непорочен, как фарисей, да, фарисей среди фарисеев, он сам себе так говорил. Он вот это все ради следования за Христом, говорит, я почитаю это за ссор, за навоз. Это ничто. Высшее, что у меня есть, это любовь к Господу. Поэтому, тобто, если так кратко говорить,
відповідно, якщо ми не любимо Бога, то це теж прирівнюється до гріха.
В моем личном случае да, и я верю, что Писание так говорит. Потому что нелюбовь к Богу порождает вот как раз-таки тягость к явным грехам. И в принципе, как может называться верующим человек, сердце которого не охвачено любовью к Богу и любовью Божией, да, как добродетель Бога? Нет. И человек, который любит Господа, он тогда любит и ближнего. Апостол Иоанн говорит в первом своем послании, в первой главе, что тот, кто не любит ближнего своего, он не пребывает во свете. То есть нельзя заявлять о своей любви к Богу, если ты с любовью не относишься к тем, кто рядом с тобой, твои ближние. Поэтому эти три принципа, которые я назвал, еще раз повторю, да, чтобы кратко, задаваться вопросом, полезно ли мне это, не является ли это соблазном для других христиан и не отдаляет ли меня это от любви Господней. Да, вот эти три принципа, они все взаимосвязаны, они идут в одной связке. Ты не можешь два из них взять, один отвергнуть. Они все так или иначе переплетены. И поэтому лично в своей жизни я их использую в каждодневной своей такой крестьянской практике и постоянно задаю себе эти вопросы. Проверяю свое сердце.
Є коментарі від слухачів, я їх зачитаю буквально за декілька секунд, не перемикайте.
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі. На сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store. А також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
В ефірі програма «Духовні поради». Говоримо на тему «Гріх чи не гріх». Гість програми Владислав Ковенєв, бібліїст, магістр богослов'я. Значить, коментар від Любові нам прилетів. Слухала би вас безкінечно, мудрезні речі. Та в себе, де я живу, я ніколи не чула, щоб такі молоді люди, як ви, піднімали такі важкі питання. Жити по совісті, по-людськи.
Слава Богу, спасіба за теплі слова.
Як ти вважаєш, от якщо жити по совісті, чи можна от якось себе обмежити від гріха?
Смотря, о якому ми говоримо, о віруючому чоловіку чи о невіруючому чоловіку. Якщо ми говоримо о віруючому чоловіку, то наша совість, звісно ж, вона знаходиться під прямим влиянням Господа. І це такий один із, я вірю, каналов, так скажем, если можно такое слово применить, хотя оно, наверное, неудачное, того, как мы слышим Господа в нашей жизни. Совесть действительно ограждает нас от очень многих вещей. И, в принципе, люди, которые нравственно слишком не выгорели в этом мире, которые старались жить, вот как у нас говорят в миру, по совести, они также могут удержаться от того, что мы, как христиане, называем грех. Я знаю очень много прекрасных нравственных людей, которые никак не взаимосвязаны с церковью, с Богом, тем не менее, они живут, так скажем, по совести. Это в случае, если они как-то ставят себе моральные какие-то или нравственные преграды. Конечно, мы понимаем, что в большинстве случаев в миру совесть, она сожжена. Она в такой степени сожжена, что у многих людей она вообще ничего им не говорит. Она абсолютно не воздерживает их ни от каких нравственных или сомнительных нравственных деяний. Поэтому тут я... Это такой сложный вопрос. Я не могу на него дать однозначный ответ. Однозначность знаю только то, что возрожденный христианин, который...
Совесть теж чи можемо совість теж використовувати як один із критеріїв, от як відрізнити гріх від негріха? Тобто, коли ми всередині відчуваємо, що щось там противиться нашим вчинкам, відповідно, ми можемо зробити висновок, що це щось неправильне, і це, можливо, навіть гріх.
Да. Я вважаю, що це... Это... Прямая норма Нового Завета. Апостол Павел говорит, все, что не по вере, грех. Да? И поэтому, когда наше сердце противится, когда есть что-то, что... Если сердце наше осуждает нас, то это грех. Это тоже сказано в Новом Завете. Если это в нас есть, если мы чувствуем, что наше сердце этому противится, я думаю, что этого не стоит делать. Не стоит. Це голос совісті, це дуже важливий елемент.
Зараз хочу розібрати з тобою ще декілька таких практичних кейсів. Я шукав в інтернеті і знайшов декілька найпоширеніших запитань на тему от гріх чи не гріх, що питають люди. По-перше, чому секс до шлюбу вважається гріхом?
Да. В Писании нет ни единого, так скажем, момента, где говорится, что прямым текстом секс до брака – это грех. Однако мы же с вами ответственные христиане, да, мы хорошо знаем Писание, мы читаем Писание, и мы знаем из других нравственных законов Ветхого Завета, в частности, это очень много об этом говорится именно в Ветхом Завете, о том, что секс до брака – это грех. Во-первых, Бог освятил брак. Брак – это есть воля Божья для человека. Мы понимаем, что брак – это то, что было создано, первый институт, как говорят, да, когда говорится об Адаме и Еве, мы говорим, что брак – это было то, что было первое созданное в Эдеме, как вот такой общественный институт. Это важнейшая ячейка того, это воля Божья, это о том, как должны жить люди, они должны жить в браке. Мы знаем, что Бог настолько ценит брак, что описывает свои взаимоотношения со своим народом в этом завете тоже в категориях брака. Он очень часто говорит себе как о женихе, он говорит о Израиле как о своей невесте. Это сказано также и в Новом Завете. Мы знаем, что когда Израиль совершал идолопоклонство какое-то, как Бог это описывал, каким языком? Тоже брачным. Он говорил об этом как о прелюбодеянии. То есть когда Израиль совершает идолопоклонство, поклоняется другим богам, Бог сравнивает это с супружеской изменой. Мы знаем, что супружеская измена, то есть отношения за пределами брака, в Ветхом Завете карались смертной казнью. Это четко прописано в нескольких местах в Ветхом Завете. Мы знаем о том, что если девушка до брака была приведена и обнаружила, что она не девственница, тоже шли последствия. В общем-то, и всех других вот таких косвенных мест мы можем четко вывести, что секс до брака — это однозначное зло в глазах Бога. Это тяжкий грех, потому что это противится самому тому, что Бог задумал о человеке. Он задумал единение двух людей в одну плоть в рамках брака. И сексуальные отношения — это есть одно из самых таких высоких проявлений именно семейной жизни, а не жизни за пределами семьи. В Ветхом Завете все ссылки, если вы увидите грех за пределами, секс, извиняюсь, за пределами семьи, это однозначно осуждается как грех.
Ну, в Новому Заповіті ж немає таких от явних прикладів?
Конечно, нет. Експліцитно їх нет. Но ми ж говоримо здесь об імпліцитних, подразумевающихся вещах.
Тобто,
да?
Про принципи ми говорим якісь. О том,
да, ми бачимо, що Бог осуждает любые сексуальные отношения за пределами брака. Точка. Секс до брака — это есть отношения за пределами брака.
Окей.
Мы видим, что... Да, извиняюсь, я добавлю еще одну мысль. Мы видим, что, когда, помнишь, была история Рождества, описывается, там и рассказывают, что Мария была обручена Иосифу. И то есть что такое обручена? В ветхозаветном обществе и в иудаизме времен Иисуса Христа брак состоял из нескольких этапов. И один из этапов был обручение, когда девушка, еще не будучи замужем, уже считалась как бы женой, да, этого человека, и она не имела права быть в отношениях с кем-то другим, и она должна была хранить себя в чистоте, в сексуальной чистоте. Так вот мы видим, что Мария, она обручена Иосифу, но она еще не его жена полноценно, у них еще не было вот этого торжественного пира. То есть такое вот мы встречаем Рождество Иисуса в таком вот, знаешь, посерединке. Она уже как бы и Иосифова, да, но еще не его жена полноценно. Так вот, что происходит, когда Иосиф узнает о том, что она беременна? Это вызывает у него очень большие проблемы внутренние, да? Нам сказано, что в Евангелии от Матфея Иосиф, будучи праведен, он хотел ее отпустить. По раввинистским учениям того времени ты мог дать разводное письмо в случае того, если ты не хотел зла своей, так скажем, невесте. Ты мог пойти и дать ей разводное письмо тайно. Так вот, Иосиф примерно эту же процедуру хотел провернуть. То есть для него показатель, что Мария имеет во чреве, да, до того, как она с ним стала одной плотью, что для него это? Для него сигнал к расторжению брака. Все. Это конец. Потому что если об этом узнают другие, это обернется злом для Марии. То есть она могла с кем-то, как он думал по своему по-человеческому, я так подозреваю, что он так думал, что он боялся, что нарушила супружескую верность, и поэтому это могло обернуться для нее злом. Поэтому мы видим явно в Новом Завете, что это осуждается, и на некоторых примерах показывается даже страх праведных людей перед супружеской вот этой вот неверностью. Хотя де юре, еще раз повторюсь, Мария и Иосиф не были муж и жена еще тогда.
В Телеграмі там от такі наводящі питання задають. Но все это косвенно, прямого запрета нет?
Прямого запрета нет, друзья. Но это не означает, что это развязывает вам руки. Потому что если я еще раз говорю, все случаи в Ветхом Завете и в Новом Завете в том числе, секса за пределами супружества — это однозначное зло и грех. Вы хотите испытывать, так скажем, Бога, ну, хуже делайте себе. Лично я вижу это в Писании явно. Это грех. И да, еще один момент. Поскольку мы с вами принадлежим к протестантской традиции, мы не всегда обращаем на это внимание, но древняя церковь — это тоже очень важный для нас показатель, как верили ранние христиане. Вы нигде не найдете в ранних христианских писаниях 2-3 века вот такого разрешения на секс до супружества. Наоборот, мы встречаем у самых ранних апологетов, типа Тертуллиана, который жил во II веке, он на антитезе к язычеству говорит, что наши девы то есть девушки, чисты, это ваши ходят направо и налево и занимаются не поймешь чем, с кем попало, а наши чисты и хранят себя в страхе Божьем до брака. Это прямо указывает Тертуллиан, когда он полемизирует с язычниками. Поэтому сохранение себя до брака – это было основой нравственной і ветхозаветного народу, і християнської церкви.
Добре, давай копнемо трошки глибше. Один із найпопулярніших, один з найпопулярніших питань молоді – цілуватися з дівчиною до весілля. Гріх чи не гріх?
Це все те ж саме, о чому ми розсуждали, коли обсуждали принципи. Ну так, да, прямого запрету нет. З другой сторони, а к чому тебе це може привести? Які чувства в тебе це будоражить? Понимаешь, тут такой вопрос. Я когда тоже встречался со своей женой, мне тоже всегда хотелось доказывать, что это можно все. Но знаешь, чем старше я становлюсь, так скажем, хотя я не очень старый, но чем старше я становлюсь, тем я понимаю, что, Господи, я сам себя ввергаю в таких случаях в невероятные искушения. Понимаешь? Когда гормоны играют, когда тебе все в голову бьет, ты там мало думаешь о Боге, о Божьем свете, о том, как бы содержать себя в чистоте и святости. В таких моментах ты сам становишься на такую опасную тропинку. Зачем? Потому что я знаю людей, которые на этом обжигались. Зачем потом тянуть этот, знаешь, камень на своей душе всю свою жизнь? Ты хоть покаялся в этом, я это понимаю, но все равно что-то внутри остается. Вот это вот ощущение, что ты поступил неправильно, ты сделал что-то, что ты не должен был делать. Зачем? Вот просто задаюсь вопросом. Я понимаю, что для молодых людей, я сейчас звучу как полный идиот, извините за выражение, да, то есть они меня абсолютно не понимают. И я был таким же, я абсолютно этого не понимал, когда мне говорили, не надо, не стоит, не делай этого, ты подвергаешься большой опасности. Да, подвергаешь. Я советую, если вы хоть можете прислушаться к совету, не надо так делать.
Це саме стосується дотиків різних, там, тримань за ручку?
Ну, за ручку – это такое, знаешь, это более лайт-версия, и если это не перерастает в что-то большее. Пойми, что здесь мы сталкиваемся с вопросом вот этих внутренних границ. Есть люди без границ. Если ты знаешь, что ты без границ, вообще не нужно начинать даже ничего. Молодые люди не любят себя убеждать, что
якщо ты не сможешь вчасно зупинитись, тобто?
Да, или и не возжелать пойти дальше. Не просто не сделать чего-то, потому что Господь в своем слове показывает четко, что даже желание – это грех. Иисус на Горной проповеди говорит, что тот, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже в своем сердце перелюбодействовал с ней. Ну, я думаю, что тут не нужно быть особенным, знаешь, каким-то пророком, чтобы понимать, что молодые люди, когда начинают делать вот эти вот все знаки внимания, так их назовем корректно, да, друг к другу, вот эта грань, когда это переходит от нормальных отношений к явному вожделению вот такому, она очень тонкая. И поэтому нужно быть очень аккуратным. Поэтому лучше, знаешь, как говорится, что-то наоборот у себя ужать, да, наоборот больше себе запретить, чем перейти эту грань и сделать себе хуже.
Ну, принцип зрозумілий, так. Чому куріння віруючі вважають гріхом?
Это исходит из нашего христианского понимания богословия тела. Да? Христианство — это как раз было такой религией, которая не занималась вот этим вот гностическим отречением всего тварного и плотского. Если ты знаешь, что во втором веке была секта гностика, да? Это очень широкое понятие, кто такие гностики. Ну, в общем-то, если так сузить, гнозис на греческом — это знание. Это были люди, которые считали, что они обладают каким-то эзотерическим высшим духовным знанием. И в чем это знание проявлялось? Во-первых, они считали себя подлинно духовными, так называемыми пневматиками, а всех остальными психиками, то есть душевными, или гиликами, плотскими такими, да, из праха созданными. То есть они делили людей на три сорта. И вот считали именно себя вот такими пневматиками. И что их отличало? Они восприняли вот это вот греческое понятие о том, что чисто, чист, да, только дух, вот эта душевная жизнь, духовная, она чиста. Все тварное и плотское, оно зло. И поэтому нужно тело еще больше. Это были, в частности, некоторые ответвления гностиков. Тело нужно еще больше истязать, так скажем, ради своего духа. И под это понятие истязания своего тела, то есть насилие над своим телом, попадало очень многое, в том числе и сексуальная распущенность. Но для христианской церкви это никогда не было вообще вопросом. Да? Христианская церковь всегда говорила о том, что тело — это не зло. Да? Тело создано Богом. Тело призвано быть храмом Божьим. И из понятия того, что тело и материя — это не зло, и из понятия того, что в этом теле поселяется Святой Дух, который освящает нас, исходит все остальное, все, что вредит нашему телу, все, что надругается над нашим телом, как нравственно, так и физически, это не совсем то, что нужно. Я хочу здесь упомянуть очень кратко еще практику христианского монашества, потому что у многих людей может возникнуть вопрос. Мы знаем с вами, что в 3-4 веке в Египте образовываются первые анахареты христианские, то есть отшельники, которые уходят в пустыню, типа Антония Великого, да, и начинают жить такой очень аскетической жизнью. И если мы читаем с вами, я когда-то писал просто курсовую по монашеству в семинарии, я очень углубился в эту тему, и вот у меня волосы дыбом становились от такого извращения, именно восточного извращения понятия христианской аскетики, да, потому что мы видим на Востоке были много еретических монашеских движений, которые как раз-таки, по примеру индуизма, истязали или унижали свое человеческое тело. Допустим, у нас был такой прецедент, как Симеон Столпник. Был человек, Симеон, который был, как считалось, он сам себя считал таким святым, что он залез на огроменный столб 20 метров высотой и стоял там всю свою жизнь, не слезая, до самой своей смерти. Годы стоял. Его ученики приносили ему там еду, у него гноилась нога, и этот гной стекал по этому столбу. И знаешь, если мы почитаем Афанасия Великого, который, в принципе, очень ортодоксальный христианский автор, да, который отстаивал божественность Иисуса на Первом Вселенском Соборе, у него есть «Жизнь Антония», произведение, в котором он описывает жизнь этого столпника. Да? И он говорит, его гной стекал по этому столбу, и вот это олицетворение святости. То есть ты понимаешь, когда ты на это смотришь и читаешь это, что это чуждое тебе христианство, это что-то пошло не по плану, как говорится. Но это не то, что раскрывается в Новом Завете, в Ветхом Завете, а в богословии тела. Еще один такой пример — это Макарий Египетский, который однажды раздавил комара, и его совесть так замучила, что он пошел лег в болото и пролежал там несколько дней, что его искусали полностью все эти комары, и он пришел с загноившимися ранами обратно к своим братьям-анахаретам. То есть таких примеров я могу приводить множество. Поэтому давайте я проясню такую еще деталь, что вот именно монашество восточного разлива, такое еретическое монашество, я бы сказал, оно не есть хорошо, потому что оно берет языческие вот эти представления о теле как и о материи как о зле и занимается тем, что истязает это тело в пользу якобы духа. Я не думаю, что этому учит Библия. Мы нигде в Библии не найдем таких моментов, что мы должны сознательно калечить себя и страдать физически ради того, чтобы как-то духом очищаться, такий, знаешь, катарсис какой-то проходить і приближаться к Богу.
Ну добре, але я питав не про монахів, я питав, чому паління цигарок віруючі вважають гріхом.
А я тебе отвечаю, знаешь, так очень абстрактно, конечно, и это исходит из богословия тела, да, из того, что мы понимаем, что тело и материя —
тому, що це шкодить
это не зло.
Тілу.
Это не зло, поэтому не надо его убивать сознательно. Ага.
Але ж...
Конечно, да, я извиняюсь, я сразу мысль пока не вылетела. Есть люди, которые начинают по этой теме философствовать и говорить, что ну, вообще вся жизнь — это, знаешь, устремление к смерти. Каждый день мы приближаемся к смерти. Что бы мы сейчас ни выпили, ни съели, в принципе, мы и так вредим своему здоровью. Я говорю не об этом. Конечно, мы понимаем, что экология наша, чем мы дышим, вредит нашему здоровью. Там, то, что мы не засыпаем несколько часов в сутках, вредит нашему здоровью. Все это вредит нашему здоровью. Здесь вопрос не просто в здоровье, а вопрос в отношении к телу, которое дал тебе Бог. Считаешь ли ты его таким вот ничего не стоящим злом абсолютным, либо ты считаешь, что ты должен хранить свое тело, потому что это дар Божий тебе.
То паління — это грех чи не грех?
Я бы так сказал, что люди, которые... Знаешь, в моей семинарии был преподаватель, который отстаивал, что курение — это не грех. И все богословы великие протестантские 19-20 веков курили. Это правда. Карл Барт, Льюис и все остальные. Угу. Спарджин тот же курил. Я бы так сказал, все, что переходит в разряд зависимости — это грех. Может быть, я допускаю мысль, что человек раз в жизни закурил сигарету, это при условии, что его совесть его не осуждает, для него это не грех. Может быть. Я, опять же, здесь я категорично выражаться не хочу. Но когда человек попадает в зависимость, а зачастую курение вызывает зависимость, да, то вот это уже грех.
А якщо випивати алкогольні напої час від часу, це не переростає в залежність? Гріх чи не гріх?
Смотри, мы ставимся на очень тонкую грань, поэтому я хочу предупредить всех слушателей, что то, что я сейчас говорю, это не истина в последней инстанции, это лично мои рассуждения, которые не обязывают вас ни к чему. Все, я это проговорил, а теперь мы идем дальше.
Ну, але ж ты свои базуешь там на Библии, на каких-то дослідах, какие ты там, ну, робив, да, читаючи литературу и таке інше.
Да, но я же здесь думаю еще о соблазне других. Пойми, что есть люди, которые выросли в такой христианской традиции, где это однозначное табу. Угу. И если я только сейчас скажу, что можно, они осудят меня, и это будет очень, знаешь, таким для них большим преткновением.
Ну, я розумію. Давай казати от, ну, с позиции Библии, с позиции, да, теологии.
С позиции Библии. Употребление алкоголя не является грехом, если это не вызывает зависимости, потому что пьяницы Царство Божие не наследуют. Это есть четкое указание в Писании. Да? Mm-hmm. Когда Бог в Ветхом Завете очень много говорит о благословении Израиля, Он говорит о том, что вы будете пить в избытке вино, и будет у вас там, будете варить пиво, и все эти остальные такие моменты. Когда Бог говорит о том, что в пророке Исаии, в частности, когда он говорит о своем приходе в последние дни, он сравнивает это с брачным пиром, на котором будет обилие вина. Мы видим, что Иисуса обвиняли фарисеи в чем? Он ест и пьет с мытарями и грешниками. Пьет, здесь подразумевается вино, это же не просто воду, да? В принципе, мы видим во всем ближневосточном мире было стандартное употребление вина, и в новозаветные времена употребляли вино. Мы когда читаем с вами литературу некоторых протестантов, где рассказывается о том, что там вообще-то во времена Иисуса вино разбавляли там чуть ли не 90% воды и чуть-чуть там виноградного, да, вот этого плода, mm-hmm. продукта, да, это не соответствует действительности. Все исследования серьезные, которые вы можете прочитать на эту тему, говорят о том, что действительно разбавлялось чуть-чуть, потому что при условиях климата, да, оно слишком быстро бродило, все эти виноградные соки, и алкоголя становилось очень много, да, в напитке. Поэтому чуть-чуть разбавляли. Но не до такой степени, что типа вот от вина там остается только чуть-чуть запах, а все остальное — это чистая вода. Поэтому мы видим в Новом Завете, Иисус пил вино, Он говорил о том, что в Царстве Небесном будет пить вино. Да? Он сказал, что я пока не буду пить от плода виноградного до того момента, как мы все соединимся в Царстве Небесном с Ним. В Евхаристии Он преподал ученикам вино. В Новом Завете Павел советует Тимофею лечить свой желудок вином. Да, если бы это было откровенным грехом, любая капля вина, употребление алкоголя — грех, да, Павел бы этого не советовал. Много есть таких моментов. В Ветхом Завете это особенно много. Но здесь мы опять же переходим вот эту грань зависимости и простого употребления алкоголя.
Але повертаючись до того, що ти казав от на початку, що якщо це може когось соблазнять, спокушати, то тоді краще цього не робити. А в нашій культурі є така, якби, надміра, так би мовити, цього алкоголю.
Смотри, я би так сказав, що, во-первых, я би не советував что-либо із такого делать вообще на людях, да? Якщо ви вже і собираєтесь, як сім'я, там, я знаю, многі люди... Я тебе расскажу такой интересный случай. Я
давай, да, бо вже наш ефір добіг кінця, от ще хочеться одне питаннячко. От, звичайно, ще запитання підготував багато на цю тему. Як тобі просто через якийсь час ще на цю тему провести ефір?
Без проблем.
Добре.
Я тільки за.
Давай тоді останнє запитаннячко, і а решту вже перенесемо на наступний ефір.
Хорошо.
Татуювання, гріх чи не гріх?
Ох, ну ти прям іменно... Самый серьезный вопрос, наконец. Да. Я так скажу, очень обтекаемо. Опять же, место в Ветхом Завете, в котором говорится о нарезах ради умерших, это не про татуаж. Это именно о нарезах, порезах на своем теле и спускании крови. Причем не просто непонятно ради чего, а в культах поклонения мертвым, да, который практиковался на Ближнем Востоке. Когда мы встречаем с тобой... в книге царств священника Ваала, когда Илия имел с ними спор об истинном Боге, мы видим, что когда они ходили вокруг жертвенника, что они делали? Они резали себя и спускали кровь. Да? Именно об этом говорится в Ветхом Завете. Угу. Это не говорится о татуаже. Делать татуаж, да, знаешь, это вот такой вот, опять же, ставь себе вопрос, соблазн, польза, вообще для чего тебе это, как на это отреагируют другие. Если ты находишься в культуре церковной, в которой это однозначно осуждается, зачем тебе это? Ну, я знаю многих христиан, которые набивают себе где-то там на груди Иоанна 3,16, или там, знаешь, какой-то на внутренней стороне там руки, крестик какой-то, и как бы уже татуаж сделал, но как бы его никто не видит. Я не берусь судить об этих всех вопросах. Я скажу, что в Ветхом Завете, когда говорится о нарезах ради умерших, это не про татуаж.
Зрозуміло. Останнє просто запитання від слухачки, не можу не зачитати. Всі молоді сім'ї на Західній Україні беруть шлюб у церкві. Це обов'язково. Бо що люди скажуть? Та потім багато шлюбів розриваються. На мою думку, це величезний гріх. Ніхто не хоче думати про наслідки. Що ви на це скажете? Останнє запитання, якщо можна, за хвилинку, будь ласка, бо вже наступний ефір скоро має починатися.
Хорошо. Розрив брака перед Богом – це гріх. Конечно, есть регламентированные моменты, типа там в случае прелюбодеяния перед Богом, да, и перед супругом можно разорвать брак. Но разрыв брака, в принципе, перед Богом — это грех, потому что брак вечен, это то, что Бог сочитывает, и человек после этого не разрывает. Это слова Иисуса Христа, и неоднократно это появляется в Ветхом и Новом Заветах. И опять же, я не могу дать сейчас конкретный ответ, потому что нужно вникать в контекст каждой отдельной ситуации. Поэтому я скажу так, что в принципе, если глобально говорить с высоты птичьего полета, разрыв брака – это грех. Но бывают нюансы.
Це був біблеїст Влад Ковенєв, програма «Духовні поради». Підписуйтесь на канал Влада, посилання ми лишимо в коментарях під нашими соціальними мережами. Влад, дякую тобі. Програма «Духовні поради», ведучий Богдан Олейник, лишайтеся з нами.
Послухає мудрий і примножить знання. Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.